Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. Группа войск Днепр освободила Белогорье в Запорожской области. В Заосколье бойцы группы войск Запад подошли из села Подолы к Купянску-Узловому. И в знак своего успеха подняли флаг в западной части Куриловки. Согласно кадрам с геолокации, подтвержден контроль над редкодубом в ДНР. Киев снова подвергся удару возмездия. Украинские СМИ пишут о мощном пожаре в Смоленском районе. Лед на стенах начал плавиться внутри квартир в столице, но ВСУ упорно проводят воздушные теракты против нашей страны. По сообщениям противника, наши начали применять «Герань-5». Это реактивный дрон, по своим характеристикам больше похожий на крылатую ракету. Гренландия или Украина? Европа выбирает, кем пожертвовать, Зеленским или вот этим самым Северным островом. Потому что, собственно, не исключено, что придется там воевать с американцами. Своих войск на Гренландии нет. Уже обсуждается вопрос о направлении туда и англичан, и немцев. Ну, безусловно, датчан, кому сейчас принадлежит Гренландия. Естественно, все это приведет к прекращению поддержки киевского режима, который сейчас получает все-таки еще очень много оружия. Губернатор Белгородской области заявил о катастрофе с электричеством. Ситуация с поставкой энергоресурсов остается крайне тяжелой из-за продолжающихся обстрелов. По сути дела, полобласти без света. Губернатор распорядился обеспечить супермаркеты «Пятерочка» резервными генераторами, создать дополнительные мобильные группы энергетиков, подготовить пункты обогрева для населения, улучшить систему информирования жителей об атаках, оборудовать каждую вышку сотовой связи аккумуляторами, позволяющими работать 6 часов без электричества, наладить систему подачи воды и топлива к резервным источникам системы электроснабжения. Судя по всему, последствия ракетной атаки до сих пор не устранены, так что у нас с этим не намного лучше, чем на Украине. Киев тоже без электричества. Правительство отменило мораторий на уплату штрафов застройщикам и сразу ввело отсрочку на выплаты этих штрафов. То есть обещания обещаниями, а льготы олигархам сохраняются. Все для олигархов и ничего для народа. Вот такова наша капиталистическая Россия. Путин отменил ежегодные декларации для чиновников и депутатов. Закон приняли в 3 чтениях в рекордные 8 дней. То есть теперь чиновники и депутаты не должны будут публиковать свои налоговые декларации. То есть можно воровать, можно брать взятки, и народ об этом ничего знать не будет. Более 60 лет наша страна гордилась двумя вещами, которые не оспаривались никем в мире. Это космос и балет. Насчет последнего, возможно, так и осталось. А вот в космосе полная задница. Космическая гонка вышла на новый уровень. За лидерство во внеземном пространстве ожесточенно борются Америка и Китай. Сможет ли в это соперничество вклиниться Россия? Мы отстали безнадежно. В 2015 году Россия занимала первое место по числу космических запусков. У нас было 25, 20 в Америке, 19 у китайцев. Теперь же через 10 лет, по итогам 25-го, Россия запустила 17 ракет, США 181, а Китай 93. То есть мы вообще отстали позорно. Со страной Королёва и Гагарина стал конкурировать остров Новая Зеландия. Там примерно столько же ракет взлетело. Как менялась ситуация с запусками, как они происходили за всю историю космонавтики, можно почитать на многих очень ресурсах в интернете. Но ясно одно, что мы космическую отрасль фактически полностью у себя развалили. И это прямое следствие капитализма. Министерство внутренних дел России предложило внести изменения в правила сдачи экзаменов на водительские права. Теперь нельзя будет пользоваться ни телефонами, ни компьютерами. Также планируется сократить сроки сдачи практического экзамена. Его надо пройти в течение 60 дней, а не 6 месяцев после успешной сдачи теории. Кроме того, если во время планового медицинского осмотра у вас найдут какие-то болячки, права отберут. Эксперт предупредил о частых и долгих отключениях интернета в России. Не зря расставляли у всех операторов связи некие коробочки под названием ТСПУ. Они предназначены для обеспечения работы белых списков, когда типа дроны летают, так и для отключения России от мирового интернета. Поэтому работу этих устройств будут контролировать особенно тщательно. И не для того их ставили, чтобы просто иногда чего-то там блокировать. Со временем режим белого списка может стать постоянным. Нам будут доступны только госуслуги, МАКС и какие-нибудь там банки. Не говоря уже о сайтах оппозиционных партий. Если интернет превратится в первый канал центрального телевидения и наши ресурсы будут заблокированы, ищите нас на коротких волнах. Придется опять потратиться на покупку передатчиков любительского диапазона. Пока же блокировки достигли даже контакта. Если даже заявляли, что при блокировке интернета ВК работает, нет, он уже тоже тупит. И что самое интересное, появилась новая фишка. Зайти туда можно порой только через МАКС. То же самое с госуслугами. То есть вынуждают просто ставить этот мессенджер на телефон или компьютер, чтобы вся информация, которая в нем находится, немедленно улетала в органы. Не успели вы еще только подготовить текст выступления за социализм, как в дверь уже будет звонить участковый мент. В 25-м году россияне все чаще приобретали лекарственные препараты по акциям или искали более дешевые аналоги. В прошлом году наблюдался рост интереса россиян к дешевым лекарствам. Это связано с подорожанием всех препаратов абсолютно, снижением дохода населения и расширением ассортимента доступных порой даже если менее качественных аналогов. В московском горкоме КПРФ состоялась акция солидарности с народом Венесуэлы, подвергшимся жестокой империалистской агрессии. Участие в событии принял первый заместитель председателя ЦК КПРФ, первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Новиков. Об этом сообщил официальный сайт КПРФ. Там потребовали безоговорочного прекращения военной агрессии, о немедленном освобождении президента Мадуро с женой, на полном прекращении любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, международного расследования преступных действий США, принципиальной позиции активной роли всех государств в защите суверенитета Венесуэлы.
Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником, который отмечается 12 января. Глава государства подчеркнул значимость ведомства в защите прав и свобод граждан, а также в укреплении государственности.
«АвтоВАЗ» вернулся к стандартному пятидневному рабочему графику. Напомним, из-за падения спроса компания работала в режиме неполной четырехдневной недели с конца сентября. Производственный план на 2026 год предусматривает выпуск 400 тысяч автомобилей «Лада». Курорты Сочи приняли более 470 тысяч туристов за новогодние праздники. Однако, по сравнению с прошлым годом, турпоток снизился на 6%. Несмотря на это, загрузка отелей в пиковые дни достигала 75%, что свидетельствует о сохраняющемся интересе к региону. В Берлине прошла ежегодная демонстрация в память об основателях Коммунистической партии Германии Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Более 8 тысяч человек приняли участие в шествии, почти в память убитых более века назад революционеров. Тысячи медицинских работников вышли на марш протеста в Париже против реформы здравоохранения. Участники акции потребовали пересмотра условий работы и финансирования. Ожидается, что общенациональная забастовка медицинских работников продлится до 15 января.
Вот многие средства массовой информации сейчас пестрят новостью о том, что в Госдуме предложили ограничить доступ детей к социальным сетям до 14 лет. Ну, казалось бы, ну, в принципе, может быть, да, это право родителей решать, там, как они там, дети будут, это самое, все-таки в соцсетях много всякого есть. Но на самом деле, пресловутый Андрей Свинцов, который был замешан вот в этом скандале с продажей круглых столов, предложил обязательную верификацию в соцсетях через государственные услуги. Ну, конечно, забота о детях.
Удивительная история, да, представляете, как интересно. Вроде интересанта «Единая Россия», но не все грязные инициативы можно и хотелось бы, что самое главное, делать самим. Поэтому вот на помощь приходят помощники, которые говорят, не зря вы нас здесь держите, не зря зарплатки, не зря мы хотим следующие созывы, давайте, пожалуйста, вот мы, смотрите, какие полезные, да. И все, что нужно, по идее, олигархической власти, делается руками уже сателлитов, руками помощников. Конечно, кто-то здесь скажет, что, слушай, социальные сети – это зло, социальные сети – это, значит, проблема, ее нужно решать. Но давайте, мы же с вами взрослые люди, но мы же с вами видим, значит, вот эту практику запретами. Мало что можно исправить в этой жизни. И эти запреты, они так или иначе все равно будут обходиться, и это будет вызывать какие-то дополнительные затраты или там требования. Да? Мы вот на прошлом эфире обсуждали ситуацию в Вологодской области, не обсуждали, обсуждали, да, где их губернатор единорос Филимонов вводил запрет на продажу алкоголя. Так вот, по итогам выяснилось, что потребление алкоголя выросло, а помимо этого выросла и смертность, и урон для здоровья, потому что люди травились просто суррогатом, да, фальсификатом, те, кто торговал из-под полы этой истории. Да? Так же и здесь. Но, может быть, нужно создавать какую-то альтернативу, какие-то условия культурно развивать, организовывать досуг для молодого поколения, да? А у нас сегодня, посмотрите, ни спорт, ни культура детям недоступны, и инфраструктуры мало, да, что делает ее еще более дорогостоящей, да? Посмотрите, что происходит в системе образования, которую превратили просто в процесс формирования какого-то нужного им поколения, да? Минимум информации, максимум разговоров о политике, каких-нибудь попов туда запустить желательно, да? Заменить физику с химией на предметы, убрать там какое-нибудь обществознание оттуда вообще полностью, да? Но это какое поколение они пытаются вырастить с дегами, с ЕГЭ, да, путаю аббревиатуру, с ЕГЭ, с дистантом, который они вводили, пытались и педалировали эту тему. Сейчас у них эти инициативы сильно не пропадают, да. Ну, понятно, что это все бьет по качеству образования и рассчитывает на то, что может быть какой-то другой результат. Они говорят, а мы просто, говорит, запретим, говорит, просто по паспорту туда люди будут входить, да, дети будут входить. Проблема, знаете, в чем? Что власть на этом не остановится. Проблема в том, что введя этот закон, да, после самых резонансных, как говорится, событий, они будут его расширять, уже поправочками будут расширять, что гораздо легче и гораздо быстрее. Будут расширять возраст. А почему до 14 лет? Давайте до 18, а давайте до 28, давайте до 78 лет, да, это делать. И в конечном итоге все это превратится в очередной элемент тотального контроля, очередной механизм слежки за собственным населением, чтобы никакой анонимности в интернете нет и быть не могло. И здесь неважно, нарушаете вы закон или приступаете какую-то норму, и какой-то кодекс, да, что вообще-то является обязательным элементом для того, чтобы власть имела возможность вторгаться в вашу личную, в вашу частную жизнь. Они говорят, нам это не надо. Мы не собираемся с вами сюсюкаться. Мы будем вас всех контролировать по полной. И не будет никакой ни банковской тайны, ни личной жизни, ни каких-то там ваших частных вопросов. Мы все это будем знать, и все это будем записывать, и фиксировать, и следить, просто потому что нам так комфортнее будет жить. А для того, чтобы к этому перейти, нужны какие-то благовидные предлоги. Мы, говорит, детей будем защищать. Или не-не, мы будем бороться с мошенниками. Это у них самая любимая история. У нас, кстати, завтра выйдет очень актуальный материал на эту тему. Я попрошу вас обратить на него внимание и активным образом его распространять. Слушай.
Об этом трудно говорить без мата, но власть офигела совсем. За один цветочек памятнику Ленину 150 тысяч рублей. Это не Украина, это Саратов.
Может быть, кто-то из жителей Саратовской области скажет, да это не совсем нас касается, это вообще не интересно, это касается всех. Это тенденция, к сожалению, которая идет по всей стране, катастрофическая тенденция. На территории ДНР первого секретаря, это Коммунистической партии Российской Федерации, ДНР Литвинов, Борис Литвинов, легендарная личность, это человек, который автор декларации о независимости ДНР, человек, который первый выводил многотысячные митинги еще в 2014 году, защищая ДНР и отстаивая ее независимости, который собрал и, в принципе, он возглавлял на тот момент их парламент, Народный Совет, он возглавлял Народный Совет и провел референдум, организовал и провел референдум вместе с Захарченко. Вот этого человека сейчас за то, что он возложил цветы 7 ноября, одну гвоздичку к памятнику Ленина, оштрафовали по суду 17 декабря, был суд, оштрафовали на 150 тысяч рублей. В день рождения Родины, потому что, еще раз говорю, у нас правопреемственность идет, она была прервана в 17 году, официально была прервана в 91 году, либералы не рискнули прервать юридическую правопреемственность, поэтому день рождения нашей Родины – это 7 ноября, по большому счету. И автор этой декларации, в соответствии с которой была организована РСФСР, как раз Владимир Ильич Ленин. И вот человек, легендарная личность, который создавал народную милицию, который помогал ей, и об этом есть и награды у него большие. Вот как только народную милицию забрали защищать, в том числе Россию, на фронте, так вот местная полиция, которая пришла на ее смену, тут же оштрафовала. Ну вот, видимо, смена названия, оно как-то вот приводит к такой ситуации. Вот сейчас мы обратились, на бюро приняли обращение к президенту с тем, что вот это ну просто кощунственно вот этот всего, антизаконное, антинародное, антилогика, антидемократичное вот это решение, чтобы вот этот вакханалию необходимо прекратить, направили, собственно, в ДНР, существуя местному руководству. Коммунисты, одни из немногих, кто защищал эти республики, были нужны до 22-го, а сейчас всех по тюрьмам коммунистов, ну, видимо, в преддверии выборов понимают, на каком уровень там сейчас поднимается авторитет коммунистической партии, какие социальные проблемы, когда туда пришел наш олигархат, в эти республики начинают возникать. И вот, видимо, вот это слияние вот этого олигархата и местных властей приводит к тому, что вот такие... Ну, я единственное, что хочу сказать, к сожалению, эта тенденция идет и по стране. Это, поверьте, это касается всех. Вот мы, наши бойцы, там, ребята бьются сейчас на фронте под красными знаменами, с красными шевронами, знамя победы. И тут же здесь, в этой же ДНР, вот такое абсолютно... Я и слов не могу подобрать, чтобы не попасть под уголовную ответственность. Сейчас за все что угодно можно попасть под уголовную ответственность. Но вот поэтому такое обращение было принято, оно будет выложено на сайте. Если кому-то конкретно интересен текст обращения, пожалуйста, на сайт КПРФ Саратов заходите, там это будет выложено.
Россия вылетела из топ-5 стран мира по исследованиям физики и математики. Провели исследования по мировой базе, авторитетной мировой базе научных исследований Scopus. В прошлом году появилось в изданиях 20 707 публикаций российских исследователей по физике. Значит, теперь на 38% меньше. И вообще ни по одной из точных наук или технических дисциплин, которым российская наука славилась со времен Советского Союза, ученым не удалось улучшить позиции за последние 4 года. Общее число публикаций российских ученых во всех изданиях, которые индексируются этой базой, опустилось до минимума с 2000 2017 года.
Ну, а какие результаты могут быть, когда власть на уровне бюджета, на уровне финансирования системы образования на протяжении всей современной истории демонстрирует один и тот же тренд? Она сокращает финансирование в образование, в науку, естественно, приводя к усугублению и деградации этой системы. Да? И мы можем посмотреть с вами на основные фонды, не только на школьные или там дошкольные организации, да, но и на сами высшие учебные заведения. Но очевидно, что это все нуждается в серьезной реконструкции. Это все создавалось много-много лет назад, и за 35 лет оттуда только коррупционными или какими-то там примерами недофинансирования деньги высасывались. Да? Но в конечном итоге к чему это привело? Это привело к тому, что технический уровень, да, образования за рубежом он вырос, да, а на российском примере все это, ну, в лучшем случае замерло, да, на периоде 91 года, а по-хорошему это, конечно, значительно с того периода отстало. Естественно, это будет приводить к тому, что и результаты будут снижаться. Я приводил не единожды пример, что диссертации на 91 год писало 80%. Представляете, 80% учащихся, а сегодня что-то порядка 10%. А там, где нету диссертации, там нету научных перспектив. И мы это видим вот в конечном итоге в исследовании мировых каких-то институтов, которые говорят о том, что наше образование стало хуже. А там, где не будет образования, какая робототехника, да? Какие, я не знаю, открытия в медицине или там в космической сфере? Это же закладывается за школьные парты, это закладывается в высших учебных учреждениях, да? И у нас это, к сожалению, да, и мы можем это, в принципе, с горечью, да, с болью, но констатировать, процесс образования превратился в процесс получения диплома. И тот процесс идет по наитию, по какой-то инерции, потому что большинство знает, что этот диплом вряд ли студенту пригодится, потому что, ну, вряд ли он найдет применение своему труду по специальности. Да? Скорее всего, он пойдет туда, где будут больше платить. И если мы посмотрим с вами, например, на педагогов сегодня, да, ну, 20 тысяч зарплата после окончания высшего учебного заведения. Да? И, например, какой-нибудь курьер или там, другой какой-то представитель профессии, у которого зарплата в 6 раз больше. Когда мы видим, что выпускники ведущих вузов Москвы потом идут работать не по профессии, идут работать просто потому, что, ну, им не платят, не заплатят деньги, они не смогут жильем обеспечить свою семью или там, я не знаю, образование своих детей. Но это к чему приведет? Это приведет к тому, что люди талантливые, люди способные, люди, которые могли бы двинуть даже не то что российскую науку, мировую науку вперед, они будут заниматься тем, за что платят, а то, что им по душе, то, к чему у них предрасположенность, талант, они будут отодвигать на второй план, да, не будут этим заниматься, потому что не созданы для этого необходимые условия, не финансируют науку и образование так, как это должно происходить.
Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также приграничные районы Белгородского и Курского регионов. Такова география помощи, которую практически каждый месяц КПРФ отправляет гражданскому населению и военнослужащим. Последний в 2025 году гуманитарный конвой партии отправился из подмосковного совхоза имени Ленина в конце декабря. Продолжением стали визиты представителей руководства партии в южные регионы России. Подробности в нашем материале.
149-й конвой. В декабре, по традиции, коммунисты собрали в нем только самое необходимое. Продовольствие, лекарства, медикаменты, зимнюю одежду, обувь, а конкретно для военнослужащих снаряжение, спецоборудование и технику. В формировании конвоя принимали участие многие региональные отделения КПРФ. Общими усилиями они собрали более 200 тысяч новогодних подарков для детей.
Вот традиция протянуть руку в тяжелое время своему другу, брату, соседу, воину, пострадавшему. Это лучшее, что создало человечество, начиная от заповеди Иисуса Христа, кончая моральным кодексом строителей коммунизма. Человек человеку должен быть братом и другом. а не волком, насильником и эксплуататором.
Одним из пунктов назначения гуманитарной помощи стало подразделение Тульской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая сейчас базируется в Курской области. И именно туда, в ходе своего визита в приграничные регионы, сопровождая гуманитарный конвой, направилась делегация руководства партии во главе с первым заместителем председателя ЦК КПРФ Юрием Афониным. Местные коммунисты поблагодарили военнослужащих за доблестную службу.
Курская земля благодарна вам. А если бы вы знали, как наши люди ценят и уважают ваш труд, вашу службу. Вам огромное спасибо, ребята, за то, что спасаете и Россию, и Курян сегодня, в данный момент, от нашествия украинских социалистов. Надеюсь, что следующий год принесет нам желанную победу, а вам здоровье, а нам всем мирное небо.
Коммунисты вручили бойцам памятные медали ЦК КПРФ «80 лет Великой Победы» и благодарственные письма депутатов Госдумы.
Вручается гвардии старшему сержанту Ханину Владимиру Сергеевичу, а также памятные медали ЦК КПРФ.
Поздравляю. Поздравляю. Спасибо за службу. Спасибо вам.
Далее делегация руководства партии направилась в пункт временного размещения жителей Курского приграничья. В нем живут десятки семей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Коммунисты Курска приезжают сюда практически каждый месяц, но этот визит стал особым, праздничным. В пункт временного размещения привезли новогодние посылки от многих региональных отделений КПРФ. Праздник есть праздник. Коммунисты вышли на сцену вместе с главными действующими лицами зимних торжеств Дедом Морозом и Снегурочкой. Они пожелали ребятам мирного неба.
Чтобы каждый из вас обрел дом, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы 2026 год стал судьбоносным годом для нашей страны. Ну а наша партия, наш лидер, наши депутаты все для этого сделаем, в том числе и те ребята, которые тоже здесь, которые защищают Родину, которые сражаются за независимость нашей страны.
Желаю вам счастья, крепкого здоровья, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, чтобы у вас было очень много улыбок, и чтобы вы, наши дорогие ребята, не видели ничего плохого, а видели только солнце и мирную жизнь.
Завершился праздник вручением новогодних подарков, которые прибыли в Курскую область в рамках гуманитарного конвоя КПРФ.
Спасибо большое, я вас тоже с Новым годом. Пусть этот год для вас будет очень удачным. И для всех, и для нас тоже. У нас все, мир главное.
Далее делегацию ЦК КПРФ ждали уже в другом прифронтовом регионе – Белгородском. Там коммунисты посетили школу «Большая Медведица» в поселке Северном. Образовательное учреждение площадью более 5 гектаров открылось в сентябре и уже заслужило репутацию одного из самых передовых в стране. Более 1500 школьников здесь учатся, занимаются спортом, укрепляют здоровье. Актовый зал «Белой Медведицы» рассчитан на 735 человек. Столовая может принять одновременно 790 школьников.
1500 мы должны покормить дважды. Поэтому 6 перемен подряд, столовая в полной посадке, обеспечивает детей горячим питанием.
Директор школы Марина Давыденко пояснила, отбора в школу нет. Здесь учатся дети, территориально приписанные к учреждению. Коммунисты поблагодарили педагогов «Белой Медведицы» за самоотверженный труд в нынешних сложных для белгородской земли условиях. В рамках визита Юрий Афонин и Айрат Гибаддинов провели встречу с местным партактивом. Коммунисты обсудили, как сделать помощь жителям региона более эффективной. Юрий Афонин вручил партбилеты новым членам КПРФ. Среди них участники СВО, отмеченные высокими государственными наградами. Еще одна важная встреча ждала гостей из Москвы в рамках визита.
Постоянно опаздывают. Вот видите. Как? И сам из Израиля.
КПРФ и легендарную штурмовую бригаду «Ветераны», участницу освобождения Суджи и операции «Поток» связывают давние отношения. Осенью в Госдуме по инициативе коммунистов прошла фотовыставка, посвященная бригаде. На этот раз встреча состоялась уже в других условиях.
А сколько здесь примерно до линии боевого
скрытия?
Коммунисты вручили бойцам медали ЦК КПРФ, благодарственные письма депутатов Госдумы, 11 военнослужащим, вступившим в ряды КПРФ, партбилеты. В конце декабря представители руководства партии в рамках сопровождения гуманитарного конвоя побывали и в новых регионах России. География визита включила в себя ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Коммунисты передали бойцам на передовую партию бутилированной питьевой воды.
Вам отдельное слово благодарности, Александр Андреевич. Передайте большие слова благодарности. Спасибо. Центральному комитету, Геннадию Андреевичу лично, за то, что вы поддерживаете наши партийные организации, ну и, конечно же, наших военнослужащих и мирных жителей. Да, в реале наша... Дело правое, победа будет за нами, и мы победим только общей командной работой.
В рамках визита коммунисты встретились с личным составом подразделений воздушно-десантных войск, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Общаясь с военнослужащими, Александр Ющенко отметил, что каждый подобный разговор оставляет сильное впечатление.
Здесь, находясь с вами, глядя вам в глаза, пожимая руки, мы, собственно, сами заряжаемся той энергией, которая, в общем-то, должен быть заряжен каждый человек сегодня в нашей стране. Все должны знать, что сегодня задачи Родины, они первостепенные. К сожалению, страна бывает по-разному. Кто-то воюет, кто-то танцует. Страна должна быть единая сегодня в течение, во время войны, которая нам объявлена. Вам удачи, побед и, конечно, семейного благополучия и счастья, и быстрее вернуться к своим семьям.
Спасибо большое. Александр Ющенко вручил бойцам партийные награды, а потом познакомился с условиями, в которых они живут и воюют.
То есть вы считаете, с сентября все это делали? Сейчас?
Да.
Подожди, с сентября этого года?
Да, этого года.
То есть вот 3 месяца?
Да.
То есть сюда приехали в поле, да?
Да, просто вот земля, палатки. Ничего не было. Все сами сделали, вот что успели.
Ничего себе. Вот это, конечно... Еще при выполнении боевой задачи.
Да. При условии, да, мы выполняли боевую задачу, поработали постоянно.
И, конечно, важнейшими пунктами в ходе рабочей поездки коммунистов стали детские учреждения новых регионов России. Так, в Запорожье они посетили школы и детские сады, в том числе детсад «Жемчужина», единственный в регионе, принимающий малышей с 2-месячного возраста.
Ну, там у нас люльки, манежи, коляски, все приспособлено, холодильники, кормление, пеленальные столики, все там. Там же две няни, воспитатель, медсестра рядом, ну, все условия, которые нужны.
Как в Советском
Союзе. То есть дают, это самое, с 2 месяца сдают, да?
Да, но сейчас самый маленький, это 5-месячный.
Ясно. Молодцы какие.
Сегодня коммунисты говорят о том, что подобные встречи с гражданским населением и военнослужащими позволяют четче осознавать проблемы и искать эффективные пути их решения. На основе выводов, сделанных по итогам визитов в приграничные и новые регионы, формируются и гуманитарные конвои партии, и законодательные инициативы, с которыми КПРФ выступает в Нижней палате парламента.
Мы передавали последние известия. Время, события, люди. Ведет передачу политический обозреватель Павел Иванов.
Основные положения Федеральной космической программы с 2016 по 2025 годы. То, что мы на данный момент уже должны иметь. Эта космическая программа, этот документ, сейчас удален с сайта Роскосмоса. Он доступен только в так называемом веб-архиве. Я думаю, вы знаете, что... Ну, чтобы вы понимали, как вообще работает интернет. Вы заходите в какой-то поисковик, Яндекс. Или Google. Или Рамблер-поисковик. Или какой-то там искусственный интеллект спрашиваете. И пишите там. Купить стиральную машинку хорошего качества, там, трали-вали. Что делает поисковик? Он проводит поиск в той базе данных, которая у него есть. Невозможно проводить поиск по сайтам, ждать, когда каждый сайт откроется. Это очень долго. Поэтому у всех поисковиков есть копия всего интернета. То есть на самом деле в мире есть несколько интернетов. Просто сайт и копия этого же сайта. У Яндекса, у Гугла, у Рамблера, там, у Яху, да, то есть несколько копий в мире есть. Непонятно, сколько их точно, потому что некоторые могут не свою копию иметь, а арендовать доступ к копии того же Гугла или Яндекса, но в целом так это работает. И если где-то хранятся копии интернета, то даже если вы что-то с сайта удаляете, то в копии-то оно остается. Поэтому есть так называемый веб-архив или тайм-машин. Возможно, посмотреть, что было с сайтом раньше, даже если вы с сайта все удалили. Если с сайта Кремля, то есть администрации президента, если с сайта Госдумы или Белого дома США удаляется информация, в интернете она все равно остается. И вот мне присылают эту фантастическую историю. Обеспечение государственной политики в области космической деятельности, социально-экономической сферы, группировка космических аппаратов, международное сотрудничество и наука. А на первом этапе, 2016-2020 годы, осуществляются наращивание орбитальной группировки космических аппаратов социально-экономического и научного назначения до минимально необходимого состава преимущественно космическими аппаратами, созданными в предшествующий программный период, опережающие создание ключевых технологий, элементов и целевых приборов для космических комплексов, создание которых планируется в соответствии с программой модернизация и техническое перевооружение минимально необходимое объеме, то есть еще до 2020 года Рогозин, Юрий Борисов, те люди, кто у нас занимались Роскосмосом, они уже к 2020 году должны были вывести на орбиту группировку спутников, космических аппаратов, которые нам все вопросы социально-экономического научного назначения должны были закрыть. У меня вопрос, где эти аппараты? Почему наши парни на фронте пользуются Старлинком Илона Маска? Может, я что-то не понимаю? На втором этапе 2021-2025 года осуществляется поддержание минимально необходимого состава орбитальной группировки космических аппаратов, частичное переоснащение ее космическими аппаратами нового поколения с характеристиками, соответствующими или превышающими характеристики лучших мировых аналогов, опережающее создание отдельных ключевых технологий, элементов, целевых приборов для наиболее приоритетных космических комплексов, разработка которых ожидается после 2025 года. Ну, то есть у нас уже вообще переоснащение должно было произойти. То есть на данный момент у России должна быть такая вот нифиговая группировка космических спутников, закрывающая наши базовые потребности. Где? Я, кажется, понимаю, почему эта программа сейчас удалена с сайта Роскосмоса. Развертывание до необходимого состава, непрерывная и устойчивая орбитальная группировка, полеты к Луне и Марсу, создание космической системы ретрансляции, создание комплексов контроля солнечной активности, система подвижной персональной спутниковой связи, обеспечение импортозамещения изделий иностранного производства. О, это еще в 2016 году думали все импортозамещать. Создание не менее 5 космических аппаратов для проведения углубленных исследований, предоставление данных дистанционного зондирования Земли из космоса. Ну короче, все, ребята, в 2016 году все уже придумали. К 2025 году Роскосмос планировал увеличить орбитальную группировку с 32 космических аппаратов, а в 2015 году до 41 космического аппарата. При этом только 17 изготавливаются за счет бюджетных средств. Ну, короче, 40 аппаратов у нас должно сейчас летать, обеспечивать связь. Роскосмос, можно какие-то комментарии по этому поводу? Может, мы что-то не поняли, может, мы что-то не так поняли. Опять же, у Илона Маска уже несколько тысяч аппаратов. Если я правильно помню, у него там уже сколько, 2 или 3 тысячи, а цель 7 тысяч. А у нас должно было нараститься группировка аж до 41 аппарата. Ну, может, у нас самые мощные аппараты, я не знаю. Вот еще чудесная история. ВКонтакте, Роскомнадзор. Мне скинули и попросили: Паша, там вот столько замечательных комментариев пишут. Тебе обязательно нужно их почитать. Вот кое-где комментарии заблокированы, но там, где не заблокированы, О, давайте почитаем. Официальная группа Роскомнадзора. Итоги года. Сколько всего запрещено и заблокировано в России? Даже списков не составить. Какая интернет-реклама? Не работает ничего вообще. За что и как платить? Даже в приложение банков не зайти, чтобы оплатить коммуналку и налоги. Вы издеваетесь? О, статус «добросовестный плательщик» почему-то критикуется людьми. Добрый день, вас приветствует менеджер Роскомнадзора. Вы думали, кто имеет право без судебных решений блокировать? Вы думали, там какие-то люди в погонах? Это менеджеры. Это серьезно. Менеджер Роскомнадзора. Я даже не знал. На данный момент мы заблокировали 1 200 000 ресурсов. Все это благодаря вам и вашим налогам. Спасибо большое, Юля. Всем терпения. Менеджер Роскомнадзора хвастается, как он блокирует на наши налоги наш интернет. Да, все россияне очень рады, что их деньги тратят на то, чтобы им же и заблокировали необходимые ресурсы. Где теперь смотреть, как что-то починить? ВК, Рутуб, инфы минимум. Сантехники те же обманывают. Управляющие компании в большинстве случаев просто отписываются от проблем. Сколько бизнес вложил денег в развитие интернет-магазинов? И результат. Сколько налогов потеряет в итоге тоже государство от снижения продаж через интернет? Как платить налоги государству, если государство оставило в белом списке только один банк, который в итоге становится все хуже без конкуренции? Итоги года. Роскомнадзор уничтожил возможности для простых людей коммуницировать с родственниками, близкими, коллегами. WhatsApp, запрещенный в России экстремистский. Snapchat, FaceTime, все заблокировано. Скоро во времена написания писем или телеграм страна вернется. Верните нормальный интернет. Дайте нам самим решать, что слушать. Кого смотреть, с кем общаться. А, я даже не могу сейчас это открыть. Это в цивилизованных странах называется свобода выбора. Еще один пост про героев-связистов. А потом удивляются, почему все за границу пытаются уехать из России. Потому что создали шляпу под названием Роскомнадзор, которая мешает молодежи развиваться в интернете, чему-то учиться. Кому-то учиться, кто-то работает на удаленке через мобильный интернет. Им пофиг, сидят на бюджетной бабке, пилят между собой, клоунов понабрали в штаты, кайфуют. Не клоунов, а менеджеров. Не надо путать, это менеджеры. Сами же на интернет подсадили людей, теперь ограничивают. Мы что, в Северной Корее живем? О каком тогда развитии, прогрессе общества в стране можно говорить? Если даже в интернетном формате ограничения. Вы должны в цирке работать, не в такой структуре. Вот цирки вам клоном, самое место. Дорогие Роскомнадзор, есть чудесное выражение «строить, не ломать». Вы пока только ломаете. Вы сделали все возможное, чтобы в стране стало невозможно работать, не говоря о том, чтобы общаться с близкими и родными. Товарищи Роскомнадзор, из-за вашего неадекватного отношения к людям оповещения ракетной опасности и атаках беспилотников не доходят, потому что интернета нет. Ну, это же менеджеры, а они-то ни за что не отвечают, вы понимаете? Это не люди в погонах. У них нет вообще ответственности, насколько я понимаю. В 25-м году 60 программ цифровой трансформации реализуется, пишет Роскомнадзор. Им просто напихивают в комментариях. Ваша главная трансформация – отрубить людям последний интернет, работу соответственно. И живите как хотите, как говорится, кушайте, не обляпайтесь. Это развитие сельских территорий, цифровая трансформация по вашей версии. Каждый комментарий можно смело и уверенно лайкать. Ну, кстати, да, лайков много. Тут 300 комментариев, тут 130. Вы, друзья, под моими роликами тоже, пожалуйста, лайкайте друг друга, читайте, там много интересного бывает. Каждый комментарий можно лайкать, вам полезно бы почитать все это и делать определенные выводы, а не нахваливать самим себя. Вас в этом никто и никогда не поддержит. Прям до блевоты уже ваши ограничения и запреты. Когда все окончательно заблокируете, чем заниматься будете? Цифровизация отличная, 3 дня люди только наличкой пользуются. Всероссийский тест на знание Конституции России. Да-да-да, запрет на цензуру. Уж чья бы корова мычала про знание Конституции РФ. 250 лайков. Контора запрещенного в России международного экстремистского движения ЛГБТ. 200 лайков. Конституция РФ постоянно нарушается бесконечными блокировками интернета с включением белого списка. обязательным навязыванием худшего мессенджера Max, выдуманными причинами блокировки популярнейших ресурсов. Скоро будет нарушаться, внесут поправки. Всероссийский конкурс «Дорога памяти», финал и церемония. Награждение, да. Люди отвечают, почему нет интернета при отсутствии угрозы беспилотников? В Иваново 3 недели интернета нет. Сейчас на Камчатке, говорят, долго очень нет интернета вообще. Уже больше недели. Питер, не работает мобильный интернет с утра, что за беспредел? Где пост, что 11 декабря, день, когда вы решили не включать интернет? Ну, как говорится, из песни слов не выкинешь. Народная молва не врет. Роскомнадзору желаем, ну не знаю, одуматься что ли в этом году? Одуматься. Ну, совершенно понятно, что такие структуры реализуют волю господствующего класса. Кто у нас господствующий класс? Олигархи. Чиновники преданы олигархам, силовики зачастую преданы олигархам. Ну вот, поэтому имеем, что имеем. Олигархи решили взять под контроль интернет, потому что на этом можно здорово заработать. Вижу цель, не вижу препятствий. Все, получите, распишитесь. Что думаете, друзья, о происходящем? Пишите в комментариях, какие у вас ожидания на грядущий год, собираетесь ли вы устанавливать мессенджер Max. Я еще так и не решился, но их, я вот не знаю. Мне кажется, это может быть очень весело. В мессенджере Max какой-то оппозиционный контент продвигать. У меня есть старый телефон, я на старый телефон могу скачать и посмотреть, что дальше будет. Насколько он быстро будет разряжаться и все остальное.
Вы слушали передачу «Время, события, люди».
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 15-17, днем 11-13 градусов мороза. В среду 14 января пасмурная погода, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 16-18, днем 10-12 градусов мороза.
Ленинский университет миллионов.
Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора». Это программа «Красная пчела». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. В студии у нас секретарь первичной партийной организации КПРФ «Аврора», шеф-редактор радио «Аврора», член Союза журналистов России Михаил Потемко. Михаил Алексеевич, приветствуем.
Добрый день.
И главный герой нашей сегодняшней программы снова у нас в эфире — первый секретарь Московского горкома КПРФ, член президиума ЦК КПРФ Виктор Алексеевич Царихин. Здравствуйте.
Привет,
Виктор Алексеевич. И мы сегодня обсудим молодежные и социальные аспекты политики через призму программы победы КПРФ. Начнем, пожалуй, с молодежки, ведь молодым везде у нас дорога.
Да, старикам везде у нас почет. Кстати, коснемся, я думаю, и двух аспектов сегодня. Все верно. Но говоря о молодежи, тем более в разрезе программы победы КПРФ, начинать надо с самых маленьких. Начинать надо с детей, мы потом плавно перейдем и к старшей, и к молодежному возрасту, который у нас постоянно расширяется, ведь общество у нас молодеет, по мнению тех, кто вводит эти нормы. Так вот, с точки зрения детишек, тот механизм, который был реализован в Советском Союзе, он себя оправдывал, он доказывал необходимость своего функционирования, он позволял воспитать действительно разностороннего, грамотного крепкого гражданина страны Советов. Я, конечно, говорю о механизме, реализованном через пионерию. Когда воспитательные функции были возложены и на детские сады, и на школьное образование, когда молодой человек с самого начала своей жизни понимал о важности всестороннего развития, не замыкался в ЕГЭ и ОГЭ, в зубрежку каких-то суперконкретных данных, при этом забывая о гармоничном развитии личности. И следует отметить, что вот в переломные годы после распада Советского Союза Коммунистическая партия Российской Федерации была как раз-таки той силой, которая это молодежное движение сохранила и восстановила. Геннадий Андреевич же выходил тогда буквально с пары десятков молодых людей на Красную площадь, без всяких согласований, разрешений, принимал в пионеры. И на сегодняшний день уже в майские дни на Красную площадь приходят по несколько тысяч, ну, вплоть до десятка тысяч молодых людей, идет торжественное принесение торжественного клятвы, повязывание галстуков, все эти атрибуты, а кроме торжественного вступления в ряды пионерской организации, которая на сегодняшний день действует, идет постоянная работа с молодыми людьми, идет гуманитарная работа по линиям посещения музеев, творческое развитие через проект, который также идет под патронажем Коммунистической партии Российской Федерации «Земля талантов», где дети из малообеспеченных семей получают возможность проявить свои таланты на сцене и потом принять участие в непосредственно в гала-концерте, на который приезжают звезды нашей эстрады, в том числе заслуженные. Приветствует сам Геннадий Андреевич, молодых ребят. И также следует отметить, что на той же площадке, что и проходит финал «Земли талантов», проходит на сегодняшний день восстановление, оздоровление ребят из новых территорий. Ребята, которые уже на протяжении длительного времени, я говорю не про период начала специальной военной операции, а про период 2014 года, которые привыкли просыпаться от звука сирены, переходить в бомбоубежище. Более того, учились в свое время по учебникам совершенно русофобским, написанным лишь одной с целью – идеологизировать, настроить против русского мира, против всего русского, соответственно, совершенно повернуть на Запад их сознание, причем не в формате западных именно ценностей, если можно их так обозначить, а в формате воспитания верных воинов западного режима и тех экспериментов, которые там реализованы. Так вот, эти ребята, приезжая на несколько недель в Подмосковье, знакомясь с русской историей, с культурой величайшей, они возвращаются к себе домой уже совершенно другими людьми, они смотрят в небо уже без страха, а действительно могут наслаждаться моментом. К чему я столь подробно описываю эти события, эти механизмы работы, потому что сознание молодого человека невероятно восприимчиво. И события, которые произошли недавно, что в школе Санкт-Петербурга, что в школе Воденцова, эти события лишний раз доказывают о том, насколько важно работать с молодыми людьми. И здесь отрадно видеть, что на сегодняшний день в Москве реализуется и на следующий год заложено финансирование в размере 450 миллиардов рублей «Моя школа», которая предусматривает как раз-таки первичное профессиональное образование уже в старших классах. Безусловно, важно отмечать, что это уже реализовано в совхозе имени Ленина. Но, возвращаясь на несколько шагов назад, говоря о результатах оптимизации, когда на сегодняшний день у школ появляется возможность филиалы, которые, и в которые превратили школы, детские сады, объединенные в одни государственные бюджетно-образовательные учреждения, закрывать те или иные детские сады, и начнем с них, тем самым увеличивая путь до детского сада, увеличивая путь до школы. Причем делается это все под грифом того, что не набираются составы в детские сады, однако на практике при более подробном изучении оказывается, что это не так. Местами удается это остановить, потому что есть определенные нормативы расстояния от места проживания до того же самого детского сада. Если они не выполняются, прокуратура идет навстречу и выносит соответствующие предписания. Но не всегда удается это делать своевременно. Поэтому за этим необходимо внимательно, во-первых, следить сейчас, а в целом необходимо возвращаться к той концепции, которая превалировала как раз в Советском Союзе. То, о чем говорит программа «Победа», что все должны быть обеспечены детскими садами, бесплатным образованием, бесплатным питанием. Ведь даже питание на сегодняшний день, оно платное. Ладно, я там, да, 30 лет назад, там, хорошо, чуть меньше, тем не менее, в школе там стоил пирожок, какие-то там условные 7 рублей можно было перекусить, но обеды были бесплатные. На сегодняшний день все это переведено в платную историю, несмотря на декларируемую, и мы об этом тоже говорили ранее на эфире, недекларируемую бесплатность учебников, часть из них действительно приходится докупать. На истории с учебным приложением, которую мы тоже подробно разбирали, когда для того, чтобы быть на уровне с другими учениками в том, в чем тебя обязывают заниматься дополнительным образованием, необходимо еще денег отдать, вот, вызывает вообще массу вопросов, в чем эти же проекты, которые коммерциализируются, они еще и публикуются на официальных порталах как раз-таки Министерства образования о том, что да, обязательно мы поддержим со всех сторон. Если вы поддерживаете, то финансируете из бюджета. Действительно, почему это доступ к образованию становится все более и более платно. Я вот с Владимиром Павловичем Исаковым, это наш депутат Государственной Думы, лидер Ленинского коммунистического союза молодежи, недавно обсуждал итоги интервью. Кстати, рекомендую хорошее интервью на канале КПРФ Москва с ним и Матвеем Зотовым на тему тоже молодежной политики, схожая с сегодняшней нашей с вами темой. Был разговор. Ну вот, по итогам интервью обсуждал и одну из его встреч с преподавательским составом, с учащимися школы. И как раз-таки Владимир Павлович выступал против ЕГЭ, против УГЭ, исходя из программы «Победы». Ну и, собственно, преподаватели говорят, не, ну зачем же так? Ну вот видите, нет коррупционной составляющей. Дети приходят, пишут тесты, тесты показывают уровень знаний, получается поступить. Ну Владимир Павлович говорит, ну а соотношение между регионами вот, и, допустим, знание русского языка качественное, которое ребята набирают по 100 баллов, соответствует действительному знанию? Ну не всегда. А потом спросил у аудитории, а, друзья, а сколько у вас репетиторов? У кого один? Поднимите руку. Там, хоп, поднимает руку практически весь зал, за исключением одного-двух. А два репетитора поднимает руку 80% зала. Там, а три поднимает уже 50%, да, потому что три предмета обязательно к сдаче. И вопрос, который вытекает из этого небольшого социального эксперимента, а сами преподаватели удовлетворены тем, что несмотря на то, что они занимаются, свое время тратят, вкладывают душу в образовательный процесс, бесконечные, а сейчас еще и добавились электронные средства, которые необходимо вести, заполнять. Я получаю по своим детям в этом приложении дневник, в который заход где-то один раз из трех, удается нормально осуществить ссылки еще и на госуслуги. Мне необходимо прочитать там задание, потом еще перейти в госуслуги, почитать, что там написано. Педагогу необходимо все это внести. Время, время. Вот, надо это в таком объеме, плюс еще бумажная работа. Я не думаю, что в этом есть необходимость. Но ушел от темы. Так вот, тратится все это время, и несмотря на все перечисленное, вопрос дополнительного образования самостоятельного с репетиторами все равно остается актуальным, потому что объем знаний, который необходим для сдачи этих тестов, он не реализуется. Развивается ли при этом гармоничная личность, способная к критическому мышлению, либо переходу, о чем мы сейчас часто говорим, о горизонтальном переходе между профессиями, да, там, миграция смежными профессиями. Очень часто звучат с высоких трибун слова о том, что у нас возникают новые направления науки на стыке там, да, фундаментальных направлений. Возможно ли все это, если ты готовишь изначально штампованного ученика? Я так не думаю. Следующий вопрос – это дальнейшая реализация молодого человека в системе среднего специального либо высшего образования. Что на сегодняшний день у нас предусмотрено? А у нас идет плановое сокращение бюджетных мест. То есть, ну хорошо, ты учишься, хорошо, ты сдаешь ЕГЭ, но балл входной для бюджетного места, он все выше, 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 выше и выше. Более того, вот сейчас прокатилась волна, и все, она требует дополнительного изучения, безусловно, когда давали понять в школах о том, что вы там не сможете нормально учиться 10-11, потратите время, идите в среднее профессиональное образование. Возникает вопрос, а зачем была разрушена система, которая существовала, да, они назывались профессионально-технические училища. Проведена целая агитационная кампания для принижения, собственно, статуса среднеспециальных учреждений. Сейчас это называется СУЗы, тогда это называлось ПТУ, по большому счету. Целая кампания была проведена, сейчас необходимо проводить ребрендинг. Именно так это и этим объясняется процесс введения СУЗов для того, чтобы восстановить рабочие специальности, которых, оказалось, в нашей стране нет. То есть на протяжении лет приватизации уничтожались заводы, уничтожались производства, велось активное импортозамещение, причем откуда? С Запада по интересным контрактам. Причем президент еще в 2014-м говорит, необходимо импортозаместить нашу промышленность. Наступает год, когда действительно необходимо вот, вводятся санкции безостановочно, а замещать нечем. И в итоге автопром мы замещаем Китаем. С авиапромышленностью вопросы до сих пор открыты, что же делать. Ставится задача о строительстве лунной базы, и действительно они декларируются. А у нас достаточного количества собственных самолетов, там, авиации малого действия нет для того, чтобы долететь до удаленных населенных пунктов. Собственно, вот декларируемые цели, они несколько ближе к формату как раз-таки периода Советского Союза, когда была плановая экономика, была понятная уверенность в будущем, ты понимал, что отучившись, ты получишь себе гарантированное рабочее место. На сегодняшний день цели декларируются схожие, а при этом материально-технической базы нет. Но вернемся, а то действительно можно легко перескакивать по пунктам программы Победы, потому что они являются комплексным документом. Мы вернемся к молодым людям. Ты выпускаешься из школы, тебе необходимо четко понимать о том, что ты поступишь в среднеспециальное либо высшее учебное заведение, причем ты должен поступить на бюджетное место. А государство дало тебе дать образование, если государство действительно в тебе заинтересовано. В то же самое время в действующих решениях «Единой России», а мы говорим об уходе Оболонской системы, мы говорим об уходе от ЕГЭ, мы говорим о необходимости обеспечить первое рабочее место, а также бюджетное образование, этого нет. То есть декларируются цели одни, а решения принимаются совершенно иные. И где вот тут найти выход из этого когнитивного диссонанса, я вам отвечу в программе «Победы КПРФ». Разработан проект закона образования для всех. Да, это сложный, да, это достаточно объемный документ. Но согласитесь, на сегодняшний день количество нормативно-правовых актов, которыми обросло Министерство просвещения там, и образования, или Министерство науки, но это же колоссальный объем. Причем защита хорошо идет от молодежи к преподавательскому составу. Было принято решение о том, чтобы зарплату получать на уровне не ниже, чем средняя по региону, что было сделано. Стали иначе считать среднюю по региону, чтобы, соответственно, результаты дотягивались. И по итогу в среднем мы имеем, что 40 тысяч учителя на 1,8 ставки. А, ну, мы обсуждали, опять же, в прошлой программе с вами как раз-таки справедливую систему распределения доходов для работников сферы образования. Но, опять же, вот все равно остановлюсь, поднимать зарплату учителям, ну там так-то еще есть специальности в школе, это и зам по безопасности, это и люди, на которых находится огромная нагрузка, и которые несут уголовную ответственность за свою деятельность, если, не дай бог, что-то происходит, со средней заработной платой там 35 тысяч рублей. Да это достойно? Нет. На это можно жить достойно? Нет. А также мы говорим про сотрудников технических. Самая вот распространенная история – это наблюдать на заборе там, школы, требуется технический работник для уборки помещений. Там зарплатный фонд в районе там, 20 тысяч рублей, кто-то пойдет этим заниматься. В результате родители скидываются, чтобы дети не зарастали в грязи, чтобы учительница, тем более младших классов, не была вынуждена самостоятельно это драть. До один момент времени, даже когда с коллегами, с родителями других учащихся не нашли общий язык, там вместе с родителями подключались, убирали. В итоге наняли. И в результате получается какая-то каша из топора. С одной стороны, тебе законом обеспечено бесплатное образование, с другой стороны, питание плати, уборка плати, так или иначе регулярные взносы на те или иные мероприятия. В музей съездить, ценник ну, просто за гранью разумного, ценник, даже если собирается автобус. Проще действительно самим собрать все сделать, однако, когда ты делаешь сам, давай в МВД, соответственно, заявку о том, что сопровождение автобуса обеспечить, соответственно, медицину обеспечить. То есть, вроде бы где-то под спудом этих норм читается посыл позитивный. Все же есть для детей, организуйтесь. Но в реализации этого права ты сталкиваешься с таким количеством препон, что задается вопрос. Мне проще своего ребенка, там, одного, второго взять, друзей взять и съездить в музей, заказать экскурсовода. В 33 раза дешевле, спокойнее, увереннее ты сможешь все это сделать. Никакой массовости в этом вопросе нет. Погнали дальше. Возможности для реализации в спорте, допустим, в творчестве. Не так давно проходили соревнования. Ну, все понятно, да, нужно в том числе поучаствовать. У меня вот двое мелких. Вынь да положь пятак. С одной стороны, немного, с другой стороны, соревнования так или иначе организуют чуть ли не каждый месяц, потому что для тех организаторов соревнований это источник дохода, потому что в бюджете этого нет. Однако, если мы говорим про Министерство спорта, там, про Комитет спорта, в действительности средства там есть. Но, тем не менее, платные соревнования организуются и носят прям массовый характер. Возможно, еще где-то есть соревнования, которые системным образом проводятся и бесплатные для детей. Но мне они в моей жизни встречались крайне редко и более того, системно не встречались. А именно Коммунистическая партия Российской Федерации их проводит, а спортивный клуб КПРФ их проводит, вот руководитель Иван Иванович Мельников. Но неужели у государства нет денег для того, чтобы организовать все это за счет спортивных федераций, за счет вот этих комитетов, за счет финансирования из бюджета? Оказывается, что нет. И более того, раз за разом встают вопросы о том, что какие-то коррупционные схемы, о том, что необходимо, наоборот, все дело сокращать. Сокращать что? Доступ к спорту, доступ к возможностям саморазвития, кого мы хотим получить? Скрюченных, сгорбленных малышей, которые потом вырастают в людей без физподготовки. И мы вспоминаем Советский Союз. Собственно, парады физкультурников, ГТО. То есть, это было внедрено в саму систему. Ну, хорошо, со школьниками понятно. Молодые люди должны получить образование. Говорил об этом, но для чего возвращаюсь? К тому, что доступ к информации о том, что ты потом с этим образованием будешь делать. Ты на 5 лет выходишь в образовательный процесс, и потом ты должен себе четко представлять, где ты сможешь трудоустроиться. А никто тебе не ответит на этот вопрос. Вот эта инициатива, которая на сегодняшний день в Единой России была протащена, что учащиеся медицинских вузов в обязательном порядке заключают контракт на 3 года обучения, иначе штраф за отказ может доходить до 10 миллионов, к чему он привел? Он привел к исключению молодых людей из вузов. То есть, куда тебя отправят, на какие условия тебя отправят отрабатывать, никто не может сказать. Мы в предыдущие разы рассматривали этот вопрос, вот программы «Земский доктор», «Сельский доктор», да, но в целом ты на это повлиять не можешь, ты не знаешь качество того вообще населенного пункта, есть ли там что-то, организовано ли там или нет, но тем не менее ты обязан подписаться и езжай. Мне могут сказать, что подобная история была и в Советском Союзе, когда тебя по распределению направляли. Но тогда Советский Союз планово развивал всю экономику, доступ к возможностям, дворцы культуры, собственно, логистические центры. Сейчас же этого нет. То есть, это все как островки в океане, где вот в памяти о великом прошлом, а давайте сделаем похожим образом. Ну, давайте. Я вижу, вы хотите сказать, Михаил Алексеевич, но я чуть закончу. Я сталкивался в регионах с больницами, обеспеченными, но я не побоюсь этого слова сказать, а по первому слову просто науки и техники, с мощнейшими аппаратами, действительно качественные, откапиталенные здания, приятно находиться, любо-дорого смотреть, а специалистов нет, да потому что нет у города экономического будущего, нет у него логистических подходов, у него дворец культуры вот как был в советские годы, так он и остался, и получается, что жемчужина города – это больница, это, конечно, хорошо, но носит только музейный характер.
Я что хотел сказать, вы заговорили о распределении и о советском опыте. Я сам человек, который прошел это и получил распределение. И вот принципиальное вот тогда было отличие от теперешних вот этих вот демаршей относительно медиков, заключалось в следующем. Первое, у тебя был выбор, тебе давали выбор несколько предприятий, которые ты мог поехать, либо это в твоем городе, либо где-то в другом месте. Далее, ты получал достойную зарплату сразу как специалист, и перспективы ближайшего получения жилья. И при этом ты еще ты приходил, за тобой закрепляли наставника из числа опытных людей. И вот этот процесс формирования человека, 3 года нужно было отработать. Через 3 года это был реальный, серьезный специалист. Вот. И без всякого принуждения. Да, мы как молодые люди тогда, я помню, вот, нам, мы не хотим ехать по распределению, потому что дураки были. Вот. А сейчас действительно студент, закончивший вуз, получивший диплом, он стоит какой-то один на разбитой дороге и думает, куда же ему идти, если его не смогли пристроить знакомые родители.
Ну, это мы ушли правильно, вы меня правильно вы отметили, я ушел вот в события дня сегодняшнего, но есть системная проблема. Это первое рабочее место. Я с чего начинал? О том, что вот через 5 лет куда ты пойдешь? На сегодняшний день с такой скоростью развивается и наука, и промышленность, и даже экономическая потребность, что спрогнозировать через 5 лет, что именно твоя профессия будет гарантированно трудоустроена, ты практически не можешь. Вот у нас история с IT, которую активно поддерживали, потом подзакрутили гайки в механизмах поддержки IT-специалистов. Но ведь по существу это все очень хорошо. А к чему применять все эти программные продукты? Если мы говорим не о развлекательных продуктах, а действительно о серьезных историях. У нас вот за несколько лет, что операционная система своя, которая действительно работает, появилась. Или, может быть, у нас производство, ну, хорошо, программный продукт, производство процессоров реализовано. Насколько я знаю, сейчас вообще под вопросом производства Байкала, потому что у нас чипов не хватает, потому что кремниевая переработка у нас оказалась нерентабельна. То есть, та же мысль. Инициатива вроде как хорошая, а в реализации, ну, отучился ты, а дальше делать что? То есть, по-хорошему работать в профессии надо начинать ранее. по-хорошему, в программе «Победы» все это написано. Необходима профильная связь между вузами и предприятиями, взаимодействие и воспитание специалистов под задачи, плюс еще и профориентация в процессе обучения. Все это задействовано. Но на сегодняшний день это не реализуется. Потому что производство прекрасно понимает, что у молодого человека, которому присылают на практику, которому необходимо соблюдать, собственно, еще заниматься непосредственно учебой, необходимо работать. И обучать-то его когда? Для этого наставника отвлеки, подготовь материалы для обучения, и это уже наносит удар по производству, у которого нет запаса прочности и нет гарантий каких-то, что ему эти запасы прочности предоставят для того, чтобы заниматься воспитанием кадров в процессе обучения. Вернемся на пару шагов назад, кстати, вот про первое рабочее место, про выпускников школ. Ведь государство понимает эту проблему. И что делают власть придержащие? Они дают возможность работать с 14 лет. Вопросов нет, работаю с 14 лет. Я работать официально начал с 17 лет. Сказать, что я учился в вузе, когда я начал работать, ну, не сказать ничего. То есть, я возвращался ночью, и по конспектам у девчат, которые брал, я доучивал по книгам, да это проходило действительно в ночном режиме. И так практически на протяжении всего вот курса обучения я занимался именно в режиме ночь. Я работал, учился, все, личная жизнь на стоп, спорт на стоп. Хотя до этого момента было более-менее активно. Если бы я этого не делал, ни о каких вот доступах к дополнительным там благам, сидеть на шее у родителей. Не, ну, конечно, для кого-то это, может, механизм, ну, по крайней мере, не для меня. Но что нам предлагают? Да давай начинай работать прямо сразу, тебе хватит тут на условные кроссовки, мы сейчас даже не говорим о благах там расходных, да, условные леденцы, шоколадки, прочая история, кино. Вот именно для того, чтобы себя хоть более-менее одеть, и живи с родителями. Куда ты пойдешь? Где ты сможешь арендовать квартиру, на которой ценник растет? В соответствии со ставкой он растет, и можно сколько угодно говорить, что у нас инфляция 6%, вам кошелек, холодильник расскажут про эту инфляцию более предметно. То есть механизмы, которые предлагаются, они тоже далеки от воспитания и формирования гармонично развитой личности, способной действительно со стремлением в будущее строить страну. Это все еще говорим мы о качественном потребителе. Заработал 100 рублей, потратил 100 рублей, это зарплата. Кому ты нужен, если ты начнешь вдруг мыслить? Это ж опасная история. Вон в Советском Союзе люди думали, до сих пор с коммунистами разделаться не могут, несмотря на все старания, несмотря на все спонсирование фильмов типа «Мумия» и прочих. Поэтому мы говорим о законе образования для всех, у истоков которого стоял, это тоже часть программы «Победы КПРФ», и Нобелевский лауреат Джордж Иванович Алферов, Иван Иванович Мельников, Олег Николаевич Смолин, эти люди с колоссальным опытом и преподавания практическим, которые это направление разработали, и там также отмечено, что все время должно посвящаться молодому человеку учебе и саморазвитию, после чего в бесплатном формате переходить на получение среднего либо высшего образования, и после этого гарантия первого рабочего места. Я не знаю, вот сколько раз это надо повторить, а может быть, на самом деле, и я думаю, что здесь шансы выше, нет такой цели у тех, кто принимает решение, тех, кто в итоге пишет концепцию. И с одной стороны, мы видим появление движения «Юная армия», мы видим появление движения «Первых». Более того, в принудительном порядке, для KPI, для галочки, вот повально в школах их принимали. В чем заключается реализация этого движения, которое, помните, тогда же были споры, вот у нас идет восстановление пионерии, и давайте восстановим пионеров. Нет, у нас будет движение «Первых», у нас будут синие галстуки, у нас будет все свое. Все свое что? Вот объективно, все свое что? Ведь творческие программы, которые были заложены в плане школы, да, они реализуются, это часть образовательного процесса, это отдельный нормативный акт. С точки зрения галстуков, их повязали под какой-то гимн, что-то они там пропели, галстуки собрали. Я вот не припомню такого ни в Советском Союзе, ни у нас на мероприятиях при посвящении в пионер, что в галстуке потом назад изымали. Ну вот изъяли галстуки, все, молодец, ты теперь в движении первых. Что это значит? Куда это значит? Или это какой-то кружок для своих, где карьерная лестница для тех, кто туда попал и хорошо себя чувствует. Очень сложно объяснить, в чем заключается практическая реализация патриотического воспитания молодых людей. Вернемся к вузам. Предположим, что ты отучился, предположим, у тебя есть рабочее место, но тебе надо где-то жить. Ну, вот у нас есть задача, демография. Я чуть позже, может быть, мы успеваем? Успеваем. Коснусь и этой части вопроса, также представлена в программе «Победа». Тебе надо где-то жить, тебе надо обеспечивать свою семью, тебе надо обеспечить себя, свою супругу, которая, скорее всего, работать не будет, потому что тебе нужно по-хорошему 3 ребенка для того, чтобы у нас демография состояния 1,4, да, то есть это отрицательный рост, когда 2 человека, у них там в среднем 1-2 ребенка. рост отрицательный. Надо 3. Потому что мы с 90-х годов не досчитались 30 миллионов населения из-за вот этих всех реформ, не досчитались тех, кто мог бы родиться, сохраним эту систему. В результате всех этих реформ. А сейчас ситуация надо исправлять, об этом говорят, демография – это важно, год семьи у нас, год за, там, не один даже. Тем не менее, хочу напомнить, что в целом эта история с годом семьи – это все инициатива также Компартии на разных этапах ее работы. Нин Сан Асанин, наш депутат, руководитель комитета как раз-таки по делам семьи, этим занимается. Так вот, где реальный результат? С одной стороны, декларируем, с другой стороны, Компартия говорит о программе «Победа», о необходимости достойного материального обеспечения в ходе, ну, в процессе ухода за ребенком не только там, да, на полгода, а действительно там до 2-3 лет. Этого нет, то есть тебя сокращают невероятно. Ввели инициативу по семейной ипотеке. В результате цены выросли, в том числе. Те, у кого были средства, скупили себе по ряду квартир. Выходит руководитель Центробанка, говорит о том, что вот не очень хорошие люди воспользовались для своих целей, а в результате мы не смогли выполнить задачи программы. Нет, бумаги-то мы их выполнили. Но, тем не менее, они привели к дополнительному обогащению. Давайте сворачивать. Такой, ну, хорошо, а делать-то что? Если бы не эта семейная ипотека, я до сих пор жил бы на съемном жилье, потому что варианта никакого нет. Рассказывая о зарплатах, вот многомиллионных, сейчас мы уже несколько уходим в социальную составляющую программы. Так вот, разрыв между 10% самых богатых, самых бедных на сегодняшний день составляет 15 раз этот разрыв составляет сейчас, хотя в 90-е годы у нас разница была всего в 8 раз. По доходу этих слоев населения. То есть, с одной стороны, мы декларируем там равный доступ ко всем возможностям, с другой стороны, сверхбогатые сверхбогатеют, а в это время правительство отказывается принимать ту прогрессивную шкалу налогообложения, которая говорит Компартия до 45% на доходы сверхбогатых, хотя это совершенно справедливая история. Заработок этих людей основан не на том, что они вышли в космос, а не на том, что они освоили условно там Марс, да, либо смогли реки повернуть вспять. Нет, это все основано на национальном богатстве нашего же народа, на капитализации тех прибылей, которые удалось реализовать, исходя из наследия советского периода, реализовано в частных целях. Надо прямо об этом говорить, и о том, что у нас в период даже ковида или специальной военной операции число сверхбогатых оно увеличивается, в то время как практически 10% населения находится на уровне крайней нищеты, а примерно по, там, половина населения доход ниже 50 тысяч рублей. Что можно сегодня на эти деньги сделать в прогрессе? Как можно инвестировать в себя? Какую часть ты можешь отложить на свое образование, которое, напомню, все еще кратно растет, а количество бюджетных мест сокращается? Нам в это время говорят о том, что сегодняшняя эпоха колоссальных шагов развития науки требует постоянной переподготовки. Слушайте, я бы с радостью пошел и повысил бы свой уровень образования в каком-либо из направлений, которое мне близко. Средний ценник 300 тысяч на полгода. У меня нет. Ну, просто нет. Хорошо, иди в библиотеку, бери себе учебники, развивайся. Но дело-то в том, что все вот эти колоссальные рывки науки, они носят характер вот быстрого получения знания среди интернета, в том числе от носителей через наставников. Ну, давай, иди доставай 300 тысяч. С одной стороны. С другой стороны, греха таить, что уж действительно есть ряд программ государственных субсидирования вот дополнительного образования. Но все равно это выливается там порядка сотки. Сотки, которые тебе необходимо изъять из бюджета. Бюджет, в котором у тебя по два раза в год растет стоимость услуг ЖКХ. Почему растет стоимость услуг ЖКХ? Потому что изношенные сети, нагрузки на них. А вас кто заставляет строить жилые комплексы на базе высокоурбанизированных территорий на те же самые коммуникационные сети, которые здесь лежат уже на протяжении лет 60, с советского периода, когда советский народ для советских граждан их построил, а вы их эксплуатируете как не в себя, в надежде о том, что они продолжат работать бесконечно. Такого не бывает. Куда вы девали доходы, которые вы собирали на свои же предприятия, это, собственно, поставщики тепла и энергии, почему их вы не инвестировали в развитие? В какой момент тот самый рынок, о котором нам рассказывают власть придержащие, сказал о том, что можно все блага класть себе в карман? Так не делается. У нас тот самый капитализм, который мало того, что сам по себе зашел в тупик, мы это видим по ситуации, которая происходит на Западе, но мы еще четко осознаем, что в нашей реализации совершенно дичайшая история, к которой не готова ни экономика, ни люди, которые реализуют ее. В результате сети изношены, цены растут, тут провал, здесь провал, там провал. Из федерального бюджета средства выходят, доходят они или не доходят в результате. И те объемы, которые реализуются обоснованы они или нет, нам рассказывает Следственный комитет в своих изысканиях, осуществляются посадки, какие выводы делаются. Ну, вот особо-то нет. И застройка платными автострадами, когда говорится, давайте там по концессии бахнем платную автостраду. Ну, давайте, конечно. В любом случае, из бюджета денежка ушла, человек в любом случае налогами за нее уже заплатил, в дальнейшем он продолжает ее использовать. Еще очень интересная позиция властей. Ну, вот эта платная дорога, она только для тех, кто приезжает, для остальных она будет бесплатна. Разговор на 3 года назад. На сегодняшний день давайте хорду платную. Почему нет? Почему нет? Платные парковки в центре давайте разместим, потому что это вот в центре перегруженные улицы, надо, собственно, их подосвободить. Давайте, машины все равно как стояли, так стоят, только у нас номерочки теперь заклеены у людей, причем машины далеко не самого низкого класса, а платные парковки там до МКАДа расширяются.
Уже за МКАД выходит.
Уже выходит за МКАД. То есть, надо понимать, что ни одно из обещаний, которые планируют сохранить хоть какую-то стабильность и веру в будущее, они не реализуются на сегодняшний день. И здесь мы возвращаемся к молодым людям. А в чему верить? Во что верить? То, что у тебя будет рабочее место? Какие основания, если здесь, здесь, здесь и здесь? Тебя когда на учебу брали, тебе не говорили, что ты будешь 3 года обязательно отрабатывать. У тебя была блать в плане интернатуры, занимайся. И когда Компартия выходит совершенно понятными инициативами, начинайте вы эту отработку на 3-м курсе, на 4-м курсе, начинайте отработку, вы быстрее погрузите человека в профессию. Люди, которые связали себя с медициной, они уже понимают, что все, это край, это на 12-14-часовой день рабочий, это сумасшедшая нагрузка, низкий поклон, тем более в период пандемии мы все помним, как наши медики, истинные герои, вот вкладывались душой в эту работу, они-то понимают, и в режиме обучения не надо их загонять потом в какие-то края, сейчас же этот вопрос стоит и по инженерам, но в то же самое время проекта на строительство новых промышленных мощностей, причем как проекта предметного, не какого-то общего аморфного, давайте мы вот выделим землю инвестиционную под субсидии за очень дешево, подведем туда за очень дешево, хорошо, если подведем, да, энергоносители, а здесь потом рынок, потом здесь коммерс поставит предприятие, на котором будут тысячи рабочих мест. А коммерсанту это надо? А что он там будет производить, если у него цепочка производственная, нарушенная с самого начала, когда, вот опять же, возвращаясь к кремниевому заводу, который будет, сколько доля вероятности, исходя из новостей, остановлен. Может он это гарантировать, может он это выстроить? Не, ну может. Но не в формате стратегического развития, когда прибыль от предприятия настанет только лет через 10. Мы все еще будем замыкаться в те госкорпорации, которые на сегодняшний день работают на базе советских достижений, ну, с привлеченными бюджетными средствами и тем самым продавая нам то, за что мы уже своими налогами вложились. И говоря вот о социальной политике, я понимаю, что мы по времени ограничены, мы вот плавно с молодых ногтей, с пионерией, да, я не сказал про Марию Владимировну Дробот, которая ведет как раз нашу партию направление пионерии, за несколько лет ее работы серьезно укрепилась эта организация. Так вот, мы дойдем до этапа, когда человек, ну, все уже, поработал на государство. Обязательно мы должны сказать о том, что обеспечение, я повторюсь, но все же скажу, матерей, которые занимаются уходом за ребенком, должно быть на достойном уровне, что молодому человеку необходимо на его доход содержать свою супругу, 3 детей, исходя из задач, которые ставит государство, ну и просто из разумности сохранения нации, 4 максимум, да, престарелых родителей, 8 человек. Себя забыл? Себя не забыл. 8 человек должен содержать вот молодое рабочее. Я не умаляю роли женщины. Понятно, что и девушки у нас работают совершенно спокойно наравне с мужчинами. Но все-таки детьми тоже надо заниматься. К тому, что один трудящийся должен от дохода и от, исходя из уровня профессионализма своей деятельности, содержать вот 8 человек для того, чтобы страна могла развиваться, расти вширь, действительно приумножать свои богатства. В результате давай с 14 лет иди работай, куда хочешь, туда и работай. Чаще всего курьером, а почему бы и нет. Потому что Wildberries смог оформить себе такую экономическую схему, которая позволяет покупать аэропорты, в котором задействовано огромное количество людей, которые оформились самозанятыми, и с одной стороны все хвалят, а с другой стороны, но это сейчас так. А кто гарантирует, что увеличение налога НДС на 22%, либо по ИП-шникам снижением оборотной части, которая в плане до 10 миллионов должно дойти, сохранится и для самозанятых? Опять же, самозанятая история в чем? Ты не осуществляешь социальные выплаты. То решение, которое на сегодняшний день принято, чтобы по выплате, по-моему, сколько там, в районе 1500 рублей, чтобы уходить на больничные, Ну, хорошо, разумно, ты можешь платить. А еще ты можешь в банк под 16% положить те средства, да, которые у тебя условно через 2 года дадут уже хороший буст. Но здесь мы коснемся медицины. Куда он пойдет? Человек тот же самый самозанятый с медицины. Пойдет он в клинике, в систему здравоохранения, которая реализована на сегодняшний день. Когда у нас 16 тысяч пунктов медицинских, да, по стране, сейчас сузилось практически до 7, и мы сегодня касались вопроса персонала, есть там или нет. Записаться к врачу напрямую ты не можешь. Это сделано для того, чтобы снизить на них нагрузку. Хорошо. Давайте терапевтов увеличим в 6 раз. Вот представительство, чтобы мы не могли давать направление оперативно. Или мы будем сидеть по 2 недели в очереди к терапевту, потом еще 2 недели к специализированному специалисту. И вспоминается старый анекдот: за можем вылечить за неделю, либо пройдет само за 7 дней. Вот схожая история. Я хочу заметить, что статистика на сегодняшний день, хоть и ограниченная, но прямо говорит о том, что у нас число заболевающих с новообразованиями только растет. А это мы говорим о профилактике, а, собственно, как это называется, самый медицинский осмотр ежегодный, который в Советском Союзе в обязательном порядке проходил, да более того, на крупных предприятиях, я тоже об этом есть в программе «Победа», там более 1000 человек, были свои медицинские пункты, которые обеспечивали в том числе и сезонное прививание. С одной стороны, в период коронавируса, говорит, давай мы не допустим тебя до определенных видов работы, если ты не привит, с другой стороны, сезонный грипп, ну, где-то там на 33-м фоне отдаленная социальная реклама, обязательно пройди прививку, да, и несколько таких медийных каких-нибудь моментов, где главные врачи прививаются на камеру. Еще найти надо эту историю, еще надо ею проникнуться, а еще выделить день у себя на работе. Вот история как с донорством, очень интересная история, тебе должны предоставить выходной. В ряде организаций, безусловно, это работает, в бюджетной сфере это работает, где вот все это работает еще на... с соблюдением, да, кадровых требований, приди к частнику. Приди к частнику, где ты у него один продавец, да, на, там, или, допустим, работник выдачи в условном там, в адрес. Скажи, я не приду на работу завтра, потому что я сегодня донор. Он говорит, окей, давай, вот тебе заявление, пиши по собственному желанию. Да. То есть, где реализация всех тех декларируемых механизмов до конца, собственно, и непонятно. Но вот мы идем, пора выходить на пенсию. У нас... лиц вот пенсионного возраста, если статистика не врет, ну, что в районе там, чуть ли не под 40 миллионов. Это там, чуть ли не треть населения страны. И вот так оно сложилось, вот так выстраивалась демографическая политика и поддержка, да, развития молодой семьи. Вот это как раз-таки невозможность приобрести себе квартиру, вот тебе оверпрайс за квадратный метр. Так вот, что делает государство, несмотря на то, что Компартия против, увеличивает пенсионный возраст. Огромное количество убедительных лиц и микрофоны рассказывают, что это важно, это нужно, вот сейчас как они хотят работать. Я у отца своего спросил, говорит, ты хочешь? Он говорит, ну ты серьезно, ты вообще здоровый, хочу ли я? То есть он с 18 лет работал, и вот получается до 65 он дорабатывал. Куда придет молодой специалист? К вопросу о предоставлении места. Оно занято. Оно занято старшим товарищем. Переведите его в другую форму, тем более, если вы в рынке приносите экономическую эффективность, либо до государства приносите какую-то стабильность, если вы на бюджетной работе, ну, тогда расширьте квартиру, квотирование обеспечите, расширьте штаты, обеспечите достойную заработную плату. Скажут, денег нет? Ложь. Деньги есть. Может быть, не в рамках сегодняшней программы о том, как наполнять бюджет, но об этом и Геннадий Андреевич рассказывал, Владимир Иванович Кашин выступал, Ариф. Николай Васильевич, все это есть в выступлениях в трибуны Государственной Думы, но так или иначе, вот ты пенсионер, а где твоя пенсия? Твоя пенсия, собственно, у тебя остались только социальные выплаты. У тебя в районе 23 тысяч средняя пенсия, понятно, больше у госслужащих, там больше у представителей этих самых ведомств, но в среднем-то это так. Что тебе, куда тебе деваться? Тебе в любом случае надо идти работать, иначе ты резко выпадаешь за черту бедности, потому что ЖКХ растет, продукты питания растет, одеться на что-то надо. И это мы, заметьте, говорим о первичных потребностях, мы даже не говорим о досуговой какой-то деятельности. Мне скажут, ну что ты пристал, вот досуг есть, там московское долголетие. Ну, московское долголетие есть, хорошо. Но у нас не все живут в Москве, коль на то пошло. И опять же... допуски, вот возможности получить все эти истории, они остаются иногда за рамками возможности у граждан. Поэтому вернуть пенсионный возраст. Ну и коль мы коснулись нашего старта, старшего поколения, от нас день за днем все больше и больше уходит те, кто восстанавливал страну сразу после военные годы. Те, кто родился с 37-го года, да, по 45-й, и чуть детство, когда они не могли ни себя защитить, ни что-то сделать, пришлось на годы Великой Отечественной войны. В ряде регионов приняли меры поддержки, выплаты, причем выплаты не безусловные, то есть в любом случае, а если у тебя нет иных выплат, как инвалид и так далее. Ну, покажите мне человека 95 лет, у которого нет той или иной инвалидности, да хотя бы по зрению. У меня самого минус 6 не так давно было. То есть штука в чем? Вот тебе 500 рублей, это насмешка? Что, как к этому вообще можно относиться? И Компартия говорит, закон «Дети войны» должен быть принят, им это как раз в части... социальная программа победы КПРФ должен быть принят повсеместно. Это должны быть безусловные выплаты, достойные. Но хоть в этой части мы можем помочь тем, кто уходит прямо сейчас. Но этого не делается. Этого не делается, хотя расходы бюджета не представляют собой что-то, нечто невероятное. Оно сопоставимо с одной из статей, которую я вот ранее говорил, рассматривает Следственный комитет по коррупционным схемам. Вот они, эти средства. Ну, зачем вы измываетесь над населением, над гражданами, благодаря которым в целом мы на сегодняшний день живем, и на котором многие на сегодняшний день, многие сверхбогатые, да, на самом деле, это малая часть населения нашей страны, богатеют до сих пор на использование ресурсов, построенных в советское время именно этими людьми. Завелся я что-то немного.
Виктор Алексеевич, мы немножко ушли от молодежной политики все же. Вот... Время передачи уже подходит к концу. Давайте какие-то вот основные векторы развития молодежной политики, о котором говорит программа «Победы». Это вот школа, это среднетехническое образование, вузы, доступное жилье. Вот подведем итог.
Подведем. Образование должно быть действительно доступным и бесплатным, а в том числе и сопутствующий комплекс образования должен быть бесплатным. Образование должно носить комплексный характер не ради галочки, то есть уход от Болонской системы, уход от ЕГЭ.
Вот можно я вас перебью? Да. О Болонской системе. Вот для меня какой-то это болезненный вопрос. Во-первых, потому что Болонская система вообще вот духу российского образования не соответствует полностью. А помнится, мне говорили, что будет конвертация дипломов. Тоже оказалось полной ерундой. А дальше вот это разделение магистратуры для меня абсолютно непонятно, когда молодой человек, отучившись 3 года, вдруг может поменять специальность и учиться по другой специальности. Ну, какая-то полная дичь. А вот коммунисты об этом давно уже говорили, о Болонской системе. И вот буквально недавно наш президент говорил, давайте в конце концов отменим. Но пока как-то вот мало что движется в этом
отношении. Ведется проект разработки вот, национальной стратегии образования. Вот, разрабатывают. Вот, а от нас там принимают участие ряд товарищей, в том числе Иван Иванович Мельников. И понятно, что в основу предложений, которые звучат, лежит как раз-таки программа «Победы КПРФ», то, о чем мы сейчас с вами говорили. Ну, я что-то шаг назад сделаю. Магистратура, второй бакалавриат. Неужели не очевидно, хотя я могу заблуждаться, но все же, что это попытка такая неуверенная, осторожная, вернуть систему среднего специального образования, профессионального образования, которое к этому моменту введения Болонской системы было уничтожено, по большому счету, его не хватало. Тогда уже у кого-то хватило понимания, что надо что-то делать. И забирается с учебной скамьи ребят, хотя бы там через 3 года, да, чтобы они уже начали заниматься чем-то предметным, потому что тогда уже был определенный кадровый кризис. Но это единственный позитивный момент, причем такой очень осторожный и зачаточный, который в действительности надо было совершенно не так реализовывать, так как изложено в программе, и он своих результатов не принес. Мы говорим в то же самое время о возможности получить первое гарантированное рабочее место, о доступном жилье, именно о безпроцентной рассрочке на первое жилье для молодой семьи. Мы говорим о достойной заработной плате, мы говорим а также о молодых мамах, о достойной оплате по уходу за ребенком. Вот ключевые тезисы молодежной программы, молодежной политики. Более того, у каждого есть возможность по линии вот этих инициатив дать свои предложения. Реализуется программа «Молодежная инициатива» под кураторством как раз-таки нашей комсомольской организации. Вы можете смело написать, дать свои предложения, товарищи рассмотрят, и не исключено, что включат их.
И теперь еще хотелось тоже вернуться немножко назад. По поводу детского молодежного спорта вы вот сказали уже. Дело в том, что я помню тоже, опять же, себя. Были такие движения «Кожаный мяч», «Золотая шайба». Это общесоюзные движения, где принимало участие до миллиона детей. Вот. ГТО. Вот. А сейчас все коммерциализировано, и родители, отдавая ребенка в школу, ну, планируют его сделать каким-то великим спортсменом, чтобы он зарабатывал деньги. Понимаете, это вот не на здоровье направлено, а на вот на какую-то коммерцию, коммерцию сплошную.
Ну, сложно сказать, а с точки зрения вот восприятия я с вами соглашусь. Однако вот из моей практики, из моей жизни, даже те, кто идут в спортивные вузы по окончанию там, школы, да, говорить там именно о доходах, я бы, вот, наверное, бы не стал. Я предполагаю, что большая часть родителей понимает, что там нет каких-то суперсверхдоходов, кроме вот этих отдельных, может быть, там сотен, хорошо, если тысяч медийно раскрученных историй. Потому что средств, ну, я, по крайней мере, не вижу таких в спорте. Они все субсидируются, они не приносят тех доходов. То есть заполняемости стадионов на наших матчах нет какой-то повальной. У них нет своих источников доходов, или я их не вижу. А вот с точки зрения поддержки теми или иными спонсорами, ну, это да, но это совершенно другая история. Это не сверхдоход. Поэтому, отдавая туда молодых людей, опять же, мне не доводилось встречать, кто бы прошел всю линейку спортивного образования на вплоть до спорта там, высоких достижений осознанно с самого начала. Мне пока такого не встречались. Постоянно есть опаска о том, что это не принесет никакого дохода, плюс это... Я не вижу этой системы в развитом виде. То, о чем говорите вы на том же самом ГТО, на сегодня им спекулируют. Это вошло в пул социальной рекламы. Не сегодня, не в рамках сегодняшней программы об этом поговорим. Вот спекулирование советскими символами, потому что не справились с формированием своих. Поэтому вопрос сложный, Михаил Алексеевич, надо поднимать статистику из личной практики. Не вижу какой-то колоссальной веры, что это принесет доход. Как в форму занятости душа лежит, да, но вот в доходной части хижи единиц.
Ну, все там представляют это, знаменитые футболисты, хоккеисты в НХЛ играющие.
Ну, кто эти все, кто представляет?
Ну, по крайней мере, буржуазные средства массовой информации нам так подают.
А, ну да, за джинсы и жвачку по страну свою продать, это всегда пожалуйста, да, вот. Как мы это видели. Ирония, если что.
Или постирония уже.
Или постирония, да, что вернее.
Но, на мой взгляд, дабы не превращать, не девальвировать вот это прекрасное диалоги, монологи в классические разговоры в пользу бедных, стоит отметить, что все это возможно только при одном условии – при приходе к власти КПРФ.
И построение социализма, собственно.
Да, потому что, как вы правильно отметили, власть может что-то заимствовать и симулировать. Симулировать на символике, на фразеологии, и все это будет обязательно якобы в пользу бедных, но на самом деле в интересах сверхбогатых. Предвыборный год начался уже. Как вы полагаете, есть ли хотя бы малая возможность, ну, выступить сверхсерьезно на этих выборах? Или же нужно готовиться к тому, что это всего лишь первый этап долгого и мучительного высвобождения социальной энергии, которая обязательно случится?
Ну, этап-то он не первый. Никогда не останавливалась эта энергия, и люди с 93-го года постоянно все направления жили, развивались, работали, приобретали те или иные формы, как и наша партия. И я уверен, что подходить, и благодарю за очень правильную формулировку вопроса, к 26-му году необходимо с готовностью бороться, отстаивать свою позицию, отстаивать свою программу, заинтересовывать граждан в этой программе, чем я продолжу заниматься, и пытаться донести мысль. Она на поверхности и настолько же проста, насколько и правильно. Каждому необходимо проявить свою политическую волю, дойти до избирательного участка и проголосовать в бумаге в последний день, потому что все эти инсинуации через ДЭК, через трехдневку, условно, потому что это удобно, удобно кому, там политадминистраторам это удобно, а действительно граждане нормально голосовали в последний день, явка была примерно схожая с тем, которую мы имеем сейчас, даже с там, 17-дневным голосованием, которое иногда можно встретить. Так вот, прийти проголосовать, проявить свою политическую волю, я считаю, что это вполне достижимая цель, обратиться к каждому жителю нашей страны, заручиться поддержкой, потому что программа совершенно верна и выстрадана, и более того, имеет практическую апробацию, и действительно это может привести к коренному изменению подходов.
Вы упомянули 93-й год, а мы же вот все втроем были на акции КПРФ, которая была, по-моему, 4 октября.
Правильно. Да,
в память о тех событиях. И, значит, как участник той акции, как очевидец тех событий, могу сказать, что сейчас в политическую жизнь в КПРФ пришло совсем другое поколение. Вот даже из тех, кто был на акции, большинство не видело этого лично, не помнят и воспринимают по-другому. Поэтому все-таки придется начинать с нуля как бы.
Но эти люди,
которые пришли, уже историей стало.
Но люди, которые пришли, у них развито критическое мышление и соотнести достижения Союза, которым я тоже не был свидетелем в силу младости ногтей, да, и как раз-таки детство пришлось на годы вот эти вот перестройки всей системы. Тем не менее, это не мешает мне дать отчет, что и в космос мы вышли, и по промышленности мы были в лидерах по миру, и обеспечивали себя и самолетами, и техникой, и вопросов обеспечения продуктов питания, и цены снижались, и тому есть подтверждение, что вот вся вот эта картина, которой я не был свидетелем, она все разительно отличается от реалий сегодняшнего дня. Даже если говорить о том, что подача информации в Советском Союзе носила характер, ну, в какой-то части пропагандистский, то есть конкретные совершенно данные, которые несопоставимы с достижениями сегодняшнего. Сказать, что мы сегодня живем лучше, но с точки зрения благ, к которому пришел мир в целом, ну да, спору нет. А с точки зрения, что это то, на что мы действительно можем рассчитывать, обладая той ресурсной мощью, историей, духом нашего народа, да, конечно же, нет. Поэтому есть у молодых людей критическое мышление, и можно начинать сколь угодно сначала, но всегда важно иметь, видеть четкую цель и идти к ней не ради самого пути, а ради достижения цели. Поверьте, там еще много работы предстоит, когда социализм построим.
Хотя сам путь тоже важен.
Да.
Говоря о смене поколений, я даже это говорил в позитивном смысле, потому что вот эти выстрелы по парламенту, они ведь не столько метили сам Белый дом, сколько... Эти выстрелы должны были сбить ту молодую российскую демократию, народную именно, не номенклатурную, народную, которая в то время расправляла крылья. Да, ударили по крыльям, и после этого вот то поколение, которое помнило, оно слишком хорошо и часто после этого дуло на воду. А новое поколение, оно более дерзкое и свободное от тех страхов, которым вот эти выстрелы по парламенту приучили. Значит, наш народ на долгие десятилетия, поэтому сегодня открываются новые перспективы, и искры будущего сверкают ярче. Благодарю вас, товарищи, за интересную программу. Первый секретарь Московского горкома КПРФ, член ЦК КПРФ Виктор Царихин был вновь на нашей на арене нашего политического колизея «Радио Аврора» в программе «Красная пчела». Программу вели секретарь первичной партийной организации КПРФ «Аврора», шеф-редактор «Авроры», член Союза журналистов России Михаил Потемко. Надеюсь, в скором времени титул продлится. И политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам!
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!